Мы возвращаемся, друзья, к изучению послания Колоссянам. Мы не изучаем историю древних времен, которые ничего общего не имеют с нашей реальностью. Мы изучаем живое, нетленное Божье Слово, которое должно найти отклик в наших сердцах, должно повлиять на наш разум, на нашу веру, на наш образ жизни, на наши отношения со Христом. Поэтому богодухновенное Слово – оно имеет все эти ресурсы для того, чтобы воздействовать на нас. Проблема всегда в проповедниках, что они могут либо набросать чего-то того, чего нет либо в тексте, либо оно не актуально, либо сделать Слово Божие словом человеческим. Поэтому я всегда молюсь о том, чтобы Бог брал свое слово и доносил его к вам. Все, что лишнее, чтобы оно вот забывалось сразу же, когда мы отсюда разойдемся. Если вы забываете проповедь сразу, когда вы уходите, скорее всего, происходит то, что человеческого чего-то больше. Если Слово Божие через проповедь влияет, слава Богу. Вторая глава, послание Колоссянам. Мы с вами продвигаемся. Сегодня наш раздел будет с 8 стиха до конца главы. Ясное понимание того, что мы все это не одолеем. Остановимся на некоторых моментах, о которых я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили. И часть этого текста, я скажу, какие стихи, мы с вами к ним вернемся по милости Божией в следующий раз. Итак, Колоссянам 2 глава. Давайте прочитаем с 8 стиха. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и не в обрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением о нас, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас в самовольном смиренномудрии и служении ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Если вы помните, если мы помним контекст предыдущих мыслей апостола Павла в этой главе, в предыдущей главе, мы увидим или должны вспомнить, что апостол Павел, зная об этой церкви, на данный момент, понимая ее здоровое положение, духовно здоровое положение церкви, слышит о тенденциях, которые проникают в церковь. Что он делает? Он идет на опережение. Он делает профилактику, да, я привязываюсь к этим медицинским таким терминам и образам, чтобы было понятно, для того, чтобы у церкви был сильный иммунитет. И мы знаем, что сильный иммунитет церкви, ему не страшны будут никакие ереси, никакие лжеучения или какие-то потрясения, потому что церковь защищена. У нее ясный ум, здоровое сердце, единство в теле, у них любовь к Богу, у них есть посвященность в служении. Попробуйте такую церковь расшатать или ее уничтожить или ослабить. Не получится. Никогда, никому. Но что делает сейчас Павел с 8 стиха, то, что мы прочитали? Он, снарядив церковь вот этим инструментом противостоять, Он называет эти вирусы по имени. Он дает им конкретное название и указывает на пути, по которому эти вирусы могут проникнуть. Хотя уже некоторые люди, возможно, невозможно, по крайней мере, чтобы 100% церковь была здоровой, да, как и 100% людей, чтобы все были здоровы. Поэтому, возможно, некоторые из них были духовно слабы, либо, если мы вспоминаем тоже исторический контекст, видим, что за группы были в самой церкви, да, помните? Церковь была преимущественно из язычников и из кого? Бывшие иудаисты или иудеи. Очень сложно, я думаю, вы по себе заметите, вот этот шлейф старой жизни, который мы приносим в церковь, трудно от него избавиться мгновенно. Очень трудно. И вот эти люди спустя 3, 5, 10 лет, занимаясь служением, поклонением Богу, стали либо привносить, либо думать, что нужно это привнести. Вот между Павлом, я так подразумеваю, и Епафрасом был разговор, о чем Епафрас переживал. Да, церковь сильна на данный момент, но есть тенденции. Возможно, он знал о тенденциях в других церквях, где церкви начинали слабеть по этим же самым причинам. Вот Павел после того, смотрите, какая железная логика, сначала снарядил и теперь дает имена или названия этим вирусам. Кстати, латинское слово «вирус», знаете, что значит? Яд. Яд. То есть то, что отравляет. И вот у нас должно быть противоядие, вакцина. И Павел называет 4 распространенных вируса, которые опасны для церкви. Духовные 4 вируса, которые опасны для церкви, против которых нужно противостоять. Или которым нужно противостоять. Так, давайте мы с вами посмотрим на все эти 4 вируса того времени. Возможно, они где-то перекликаются, возможно, под другими названиями, но ничего не меняется. Сатана всегда будет использовать те или иные уловки, эти штаммы видоизменять под другими масками, чтобы они проникали в церковь, поражали одного человека, либо семью, либо целую группу, либо всю церковь. Мы знаем, что такое происходит. Для нас, друзья, это актуально. Итак, первый вирус. Первый вирус. Это философия. 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением». Остановимся здесь. «Смотрите». Очень сильное слово. Синоним его. «Бодрствуйте». «Держите глаза всегда открытыми». Это повеление. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек». Глагол «увлек» тоже греческий очень сильный, чтобы кто вас не утащил, не затащил. Говорят, да, затащили там все кто. Сильное слово, оно сюда подходит. Смотрите, чтобы не просто увлек. Вот вы смотрите туда, хлопок, вы отвернулись туда, вас отвлекли. И вы там на обочину заехали, если вы за рулем. Гораздо сложнее здесь. Не затащили и сделали своим каким-то, скажу грубо, адептом. Во времена апостола Павла, у нас есть исторические данные из Священного Писания, были философские школы. Кто помнит, какие? Деяния апостолов, 17 глава, вот намек вам даю. Стоики и эпикурейцы. Вот это, по крайней мере, 2 школы были, философские школы, с которыми Павел общался, дискутировал, и потом он их наставлял, учил, проповедовал им. Так вот, вот эти 2 школы, они по сути своей были очень контрастны. Эпикурейцы были, скажем, либералы, чтобы вы понимали. Ешь, пей, отсюда я запомнил это слово, пей, эпикурейцы, да, пей и кури. Вот. Они говорили, одна жизнь, одни возможности, черпай от жизни 2 руками все, что тебе попадется, все, что тебе хочется. Стоики, да, вот уже есть какие-то слова, которые употребляются в нашем лексиконе, стоический человек. Это контраст был. Они говорили, что жизнь коварная, сложная, нужно быть осторожным, нужно ограничивать себя, нужно беречь себя. А вот вокруг книг этих вот двух философских школ были другие школы, которые брали от них что-то, какую-то середину, адаптировали. А в целом в языческом мире философское мышление было таким образом, что они говорили, что плоть сама по себе, она порочная, она наполнена страстями, завистью, вот, всякой нечистоты, болезнями, многими другими вещами, которые, или от которых нужно избавляться. Дух добр, бодр, благ. И вот, понимаете, да, это гностицизм, который потом превратился в другую систему ценностей. Оно все было в умах людей. То есть, если бы мы жили в то время, вот зашли на YouTube, смотрим, да, на их YouTube в то время вот эти две школы навязывали свое мышление. Вы смотрите эпикурейцы, их там видеоролики, многие другие какие-то снимки, которые они делали, как они развлекаются, отдыхают, побуждают людей жить так же. Другие, наоборот, касаясь гордыни, значимости, что ты сильный, ты смелый, ты вот ограничиваешь себя, порождали себе подобных. И Павел знал, что философия, она может проникнуть в церковь. На протяжении всего нашего мира мысль о философии, вы знаете, да, я долго не останавливаюсь, не даю определения слова философия. А? Любовь к знаниям, филия, любовь к мудрости, София, любовь к мудрости. В принципе, здесь нет ничего плохого или греховного само по себе. При одном нюансе, о котором мы потом попозже увидим. Но на протяжении мира люди всегда пытались путем размышлений, наблюдений за окружающим миром сделать систему ценностей, мировоззрения. Я думаю, что никто из нас не является генетическим, да, потомком Платона, Сократа, Аристотеля, там, Ксенофонта и других каких-то великих философов, но в каждом из нас живет свой философ. Когда с детства начинаем постигать первые такие эпизоды в своей жизни, «О, я – это не мой брат, мой брат – это не я». Я живу здесь, а мои друзья там, у них другие родители, разный цвет глаз, волос, рост. И потом все дальше и больше. Да, я не думаю, что вот все это было одновременно у нас, но с путем или со временем нашего роста и наблюдений, я себе говорю, да, возникают вопросы. Почему люди умирают? Где они, когда они умерли? Как произошло, что я появился, а не сестра вместо меня? Да, вот. А если бы сестра была вместо меня, то чувствовал бы я то, что я сейчас чувствую, или мы вообще разные были бы. А в нашей семье, если были дети, которые, допустим, там умерли, где они, помнят они это? Вот понимаете, вот все это вот приводит нас к пониманию мировоззрения, что оно у нас формируется. В зависимости от того, что мы читаем, кто нас учит, где мы общаемся, есть убежденное мировоззрение. Некоторые люди убеждены в том, что они слезли с деревьев, с пальм, они стали людьми, благодаря тому, что вот развитие пошло, труда, да, вот согнутый, потом выровнялся, из дубинки превратилось там еще что-то, какое-то орудие труда. И люди, не переубедите их, верят в том, что когда физически приходит смерть, за кадром смерти ничего нет, полное исчезновение. Смысл жизни ни в чем. Живи, эпикурейцы, живи, наслаждайся, там ничего не будет. Я когда-нибудь процитирую вам, не знаю, думал неуместно, но вот мне сейчас показалось, надо было бы все-таки эту цитату одного философа процитировать, как он воспевал красоту этой жизни, и потом он сказал, когда я умру, там не будет солнца, там не будет ничего, я буду предан холодной земле. Но сейчас ешь, пей, веселись, наслаждайся этим. Это твое время, это твое место. Так они мыслили, так воспитывали детей. Смотрите, философия, она всегда присуща нам. И мировоззрение, которое сформировано у нас, оно очень сильно влияет на наше богословие, на нашу христианскую жизнь, когда мы приходим в церковь. Но большинство современных философов, они неверующие люди. Они не верят в Бога, они не верят в Его существование, не верят в стандарты Писания. Для них, если бы поговорить с философами относительно вопроса добра и зла, ну, совсем были бы другие ценности и стандарты, отличные от того, чтобы мы им предложили на основании Священного Писания. И вот современная философия, современный мир привела к тому, что есть такое слово, вы знаете его, да, я скажу сразу же на русский язык, относительность. Вот истина относительна. И относительно всего того, что ты считаешь истиной, и будет истина. И вот это вот хитросплетенное искусство ломать язык и мозги, эти философы сегодня навязывают мысли. Вот почему, если для тебя гомосексуализм – грех или зло, то для этой группы людей это радость, любовь и счастье. И что? И истина. И вот этот вот постмодернистский мир философский, он завел общество в тупик. Сегодня, когда мы говорим людям о Библии, из Библии, о Христе, о Боге, они воспринимают эту архаичность древних каких-то времен, чего-то устарелое. Они думают, откуда ты вылез, из какой пещеры? Посмотри на календарь, зайди в интернет, посмотри, как люди живут, что на белом свете происходит. О чем ты говоришь? Израиль, 2000 лет назад Моисей, скрижали каменные. Проснись. Хуже всего, когда мы начинаем говорить о том, что есть непоколебимая, четкая истина, люди испытывают раздражение. Помните, Павел говорил, когда он приходит в среду языческого мира, в среду философов, допустим, Греция, Рим, они считали его проповедь юродством. То есть глупостью, или другими словами сказать, дурачок перед нами, пытается нам говорить то, чего настолько примитивно и не существует, и нереально. Ты говоришь нам о том, чего нельзя потрогать, ты говоришь о том, что не работает. Тогда это было, и сегодня это есть, и это будет всегда, потому что мирская философия, которая основана на чисто умозаключениях людей, чисто на их умственном выводе. Помните, как, например, да, Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос в 1961 году. Все же ждали сенсации. Все ждали, увидит он там Бога или нет. Вот с точки зрения космоса, вот Вселенной, да, он просто подпрыгнул чуть-чуть. Вот даже не выше потолка, чтобы заглянуть, что там за домом происходит, или выше крыши. Чуть-чуть оторвался от земли. И когда прилетел, я не придумаю, были нормальные, были люди с нормальными вопросами, которые спрашивали, вы Бога видели? Нет. Раз он его не видел, и он поднялся в космос, и у людей понимание такое было, что там он и должен был быть, Бог, значит, его нету, раз его один человек не увидел. А если вернуться еще назад, на там, столетия, тысячелетия, как люди описывали, как выглядит Земля? На слонах, на китах, если землетрясение какое-то, говорит, слон чихнул, да, там, или еще что-нибудь произошло, и вот поэтому вот держитесь, не упадите. Но мы улыбаемся, но люди в те времена верили так. Понимаете, вот проблема философии. Почему Павел называет ее пустой? Потому что она основана на умозаключении человека. Я хочу Джона Уэсли процитировать или перефразировать его цитату из его статьи. Вот смотрите, он говорит, как человек может сделать правильные выводы или правильные решения из неправильных источников информации. Улавливаете? Если в мой разум приходит неправильная информация, я ее могу переработать и красиво подать. Но первое и второе – это ложь, это пустота. Оно не имеет никакого смысла, никакой ценности. Поэтому Павел прямо называет философию пустым обольщением или пустым обманом. Это пусто, это ноль. Никакой пользы, ничего в этом сильного или движущего нет. Философия не дает людям то, в чем они нуждаются. Философия дает людям то, что они хотят. Как раз таки философия, она направлена на то, что человек хочет. Что бы вы сегодня назвали, вот, скажем, современным термином, да, вот, философия, которая утверждается в обществе, даже проникает в христианскую среду? Вот была школа философии, сегодня какая школа влияет на умы людей? Психология. Они очень близки, названия разные. Вирус один и тот же. Штамм поменялся. Но суть одна и та же. В центре человек. Вы помните, что сами столпы философии, на чем они утверждены, или психологии, на чем они утверждены, как минимум три вещи, вокруг чего вот современные консультанты и психологи работают с людьми. Первое, незыблемое. Человек сам по себе хорош. Он изначально всегда хорош. Почему он плохой? Второй столб. Влияние. Влияние. Вовочка попал в плохую компанию. Но никто не знает, как Вовочка мог повлиять на эту компанию. Может быть, Вовочка ее и создал. Вовочка смеется. Извини, Вова. Привычка. Про Вовочек рассказывает. Понимаете? Человек хорош сам по себе. Проблема его страданий и всех трудностей – это компания, которая на него повлияла, общество, книги, все что угодно. И третье, человек сам может справиться со своими проблемами. Вот и все. Я, кстати, присутствовал на одной консультации, христианской консультации, сразу скажу, где в молодой семье дала серьезную трещину их близкие отношения, они уже были на грани развода. Вот, я присутствовал на этой консультации, дипломированный психолог, консультант с опытом, добавлю для точности, христианин, человек в церкви. Это не просто с улицы человек, который не знает, что происходит. Я сидел и слушал, как он консультировал вот эту вот пару. Или, по крайней мере, разговаривал с мужем. Забегая наперед, скажу, это тупик, путь в никуда. Классические вопросы, расскажи о своем детстве. И начинается, о, папа, мама, вот они так тебя сформировали. Хорошо, расскажи юность. О, да, хорошо, там что-то записывает. И потом вывод. То, что сегодня ты так относишься к жене или реагируешь, то, что жена так, все понятно. Консультация была достаточно длинной по времени, но вывод. Я чуть со стула не рухнул. Пригласи жену на пиццу в кафе. Я говорю, серьезно? Они разводятся, потому что он в кафе ни разу не сводил? В этом проблема? Что пиццу она никогда не пробовала? В чем проблема? После этой встречи, а это было лет, не знаю, почти 20 назад, когда философия или мирская психология проникла в церковь настолько плотно, что заставляли верить это, что это что-то библейское. Я тогда внутри себя сказал, нет, это фальшивка, это туфта, извините за сленг. Я бы еще жестче выразился по этому поводу. Я понял, что это просто искажение Писания, сути Библии, упразднение истин. Это подмена, это новая религия, что угодно, но только не истина. Павел лаконично и четко сказал, философия – пустое обольщение, психология – пустое обольщение. И то, что современные консультанты сегодня пытаются на платформу мирских психологов положить библейские тексты, не будет работать. Никогда не будет работать. Красноречие, иллюстрации, примеры, все это красиво будет звучать, но оно никогда не будет работать. Потому что Бог не будет благословлять плоть в духовном служении, в духовной жизни. Одну из мыслей хочу дополнить к тому, что я сказал, что философия, которая направлена, или психология направлена на человека, она всегда, в конце концов, стремится угодить человеку. Смотрите, даже такие вопросы, когда консультанты говорят о грехе, о вреде греха, там акцент всегда ставлен на том, или поставлен на том, что этот грех делает для тебя. Улавливаете? Можно говорить о грехе, но всегда будет с такой нагрузкой: «О, тебе плохо! У тебя будут проблемы в отношении в семье, на работе, с людьми, в обществе. Там, теряешь финансы, если ты грешишь в этой сфере, тратишь не туда, куда надо. И многие другие вещи. Но там никогда не будет того, что твой грех оскорбляет Бога. Уловите эту тонкую грань. Уловите эту тонкую грань. Прежде всего, грех оскорбляет Бога. А психологи, современные философы, они говорят: да, грех плох, и он тебе наносит урон. И тебе нужно изменить образ поведения, или место работы, или еще что-то, чтобы тебе было классно. Там будет человек, который окружен библейскими текстами. Это фальшивка. И это тонкая грань. Это вот, понимаете, настолько скользкий путь, что стать на него очень легко, и просто и незаметно. Я хотел бы еще одну цитату процитировать. Мартин Ллойд-Джонс, если вы слышали, проповедник, почти наш современник, он умер где-то в середине 80-х, в 1980 году. До своего уверования он был врачом, он был, я не помню его квалификации, но он очень хорошо разбирался в душе человека. Большое вступление к тому, что он коротенько процитировал. Послушайте. У человека, да, вот был большущий опыт пасторского служения, изучение Библии и наблюдение за людьми. Вот что он сказал. Психология, как и философия, являются одним из злейших врагов христианства. И он прав. И он прав не потому, что это Мартин Ллойд-Джонс, а он прав потому, что он знал Библию, видел людей и видел, что работает в жизни, а что не работает. Так, друзья, человек может познать истинное мировоззрение только тогда, когда он находится во свете Священного Писания, во свете Слова Божьего, во свете Библии. Посмотрите эту широчайшую панораму Божьего откровения. Если мы хотим знать, как этот мир произошел, в Слове Божьем есть. Если мы хотим знать, почему люди страдают, умирают, злые, войны, болеют, ненависти. Здесь все есть. Если мы хотим знать, что будет за порогом смерти, здесь все есть. Если мы хотим знать, как избавиться нам от ада и суда, здесь все есть. Мне не нужен Сократ. Мне не нужны эпикурейцы. Мне не нужны стоики. Абсолютно никто не нужен. Павел говорит: поиски мои закончились. Поиски закончились. Когда он, почитайте 17 главу Деяний, как он им благовествует. Не пляшет перед ними. Он просто берет Слово Божье, и все, что он знает, мудро применяет к ним. Потому что вы люди, которых создал однажды Бог и однажды приведет на суд. Но чтобы этого избежать, уверуйте в Божьего Сына, которого Бог воскресил из мертвых. Очень просто, очень понятно. Хотя интеллект Павла, его образование, начитанность, позволяло ему с ними говорить на одном языке. Даже если вы помните, он процитировал им одного из философов, чтобы показать им то, что: ребята, я в курсе дела. Я знаю, как вы живете, я знаю ваши ценности. Поэтому слушайте меня, что я буду говорить вам из Библии. Теперь, говоря о философии, или о мирской философии, вот в нашем тексте давайте посмотрим на две основы, откуда приходит вот эта вот философия или психология в церковь. Какие дороги ведут к тому, чтобы это пришло в церковь? Первое. предания человеческие. Павел говорит, по преданиям человеческим, или по преданию человеческому. Что это такое? Это обычное человеческое умозаключение, которое передается от одного поколения к другому. Все. Все очень просто. Слово «предание» — это то, что передается. В этих преданиях нет ничего священного. В этих преданиях нет богодухновенности, нет силы, нет ничего. Из одного поколения передается другому. Одни философы выстраивают на платформе других философов или психологов другие вещи, другие ценности. Образуется новая какая-то система ценностей. Кто-то говорил, что в Америке больше 250 школ психологии. Это не просто группы какие-то маленькие. Реальные школы психологии. И чаще всего у них расходятся взгляды или они противоречат друг другу по тем или иным вопросам. Что такое психология? Это наблюдение за поведением и мышлением человека. Все. И отсюда делают выводы. Поэтому Павел говорит, это предания человеческие. Хочу процитировать тоже Павла, 2 Тимофею 4:3. Наставляет он своего молодого ученика, чтобы он понимал, в его время это могло наступить, и это касается нас. Смотрите, что он говорит, будет время, это утверждение, 100% это будет, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые что? Массаж ушей, льстили бы слуху. Вот почему, если вам удается иногда слушать какие-то проповеди в интернете, вы можете заметить, что люди говорят о Библии, посмотрите, говорят о Библии, как о Слове Божьем, говорят о вере в Иисуса Христа, как о единственном пути, говорят о Троице. Вы чувствуете, что это уже как бы открытая дверь, чтобы зайти и слушать? Ничего еретического там нет. Говорят о церкви как о ценности. Говорят о радости во Христе, о вечной жизни. Говорят о любви в церкви. Говорят обо всем. Но есть то, о чем они не говорят. И на это нужно обращать внимание. Они не говорят о святости. Они не говорят о покаянии. Они не говорят о вечном суде. Они не говорят о смирении пред Богом. Они не говорят о посвящении Богу с той точки зрения, которой Христос говорит, отвергни себя. Но завуалировано настолько красиво, что многие христиане, к сожалению, попадают или заглатывают этот вирус. И потом им живут. И сами не знают, в чем проблема. Я же проповедь этого человека смотрел. Я, кстати, недавно... готовясь к другой проповеди, просматривал на эту тему разных проповедников, от ортодоксальных, православных, католических до там, пятидесятнических служителей. Не все, мне жизни не хватит, чтобы всех пересмотреть, но вот немножко те тексты, которые меня интересовали, я смотрел. Вот один человек выходит за кафедру и говорит, откроем Слово Божие. И Бог любит тех, кто читает Его, кто подчиняется Ему, кто любит Его. Процитировал Исаию, вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред словом моим. Я слушаю дальше, ну, давай. Ни одной строчки из Библии не прочитал, ни к одному тексту Писания вообще не обратился. История, история, история. Было у нас, было там, было где-то здесь, вам это, то, все. Набросал каких-то этих вот на час... Наговорил ничего. Я думаю, это классический представитель запудрения мозгов. Я не буду называть его имя, но я знаю, что многие из баптистов его смотрят и любят. и восхищаются. И я думаю, кушайте, потом когда-то отрыгнете то, что накушались. Вот почему церкви слабые. Понимаете, вернусь назад. Предания человеческие. То, что передается, он рассказывает какую-то историю. Да, она, возможно, полезна, если она подкреплена текстом Писания, она совпадает с этим. Но когда ты не из текста, почему я должен тебя слушать? Ты христианский философ. Да, красноречивый, да, может быть, у тебя лучше получаться, чем у других. Да, ты известный, да, ты книжки пишешь, да, ты еще там, еще. Но это не делает тебя авторитетным человеком. Ты сослался на авторитет Библии, но ты оттуда ни одних истин не привнес. Я не хочу сказать, что я попал на неудачную его проповедь. Зная этого проповедника, это его стиль так проповедовать. Там сказано все, кроме того, пред кем нужно преклониться, кого нужно на самом деле чтить, слушать, бояться, любить, следовать. Поэтому первый путь, как приходит в церковь, предание человеческое. Маленький эпизод с этим, и я перейду ко второй мысли. Наши друзья, которые живут в Штатах, они говорят, в нашей церкви это просто коллапс, скопление всех ученых, образованных. Представляете, вот 10 пасторов приехало, кто-то из Казахстана, из России, из Беларуси, из Украины, если один с одного братства, другой с другого, и вот они все вместе в церкви. И вот когда, говорят, собираются размышлять о стандартах церкви, о развитии ее, о структуре, у нас было так. Мы вот так, и это работало. А другие говорят, а это вот не работает, мы тоже пробовали. Говорит, ну где вы жили, когда? Это ж в вашей местности. Там вы окружены были, допустим, исламом, поэтому не работает, здесь все нормально. Это басня Крылова, он был прав. Лебедь, рак и щука, да? Будет движение, но топтание на месте. Никуда не сдвинется. И вот выходит один такой корифей богословских, околовсяческих наук за кафедру. И он начинает рассказывать то, что было у них где-то. Потом по очереди выходит другой какой-то, и он вот туда. Может быть, это грубо звучит, но у людей рождается или зарождается шизофрения. Они не знают, ну, что. Вы друг другу противоречите. И это в церкви. Потому что принесли с собой вот эту философию по преданиям человеческим. Второй Павел говорит, смотрите, стихии мира. Я бы упростил это, очень запутанное, сложное для объяснения греческое слово, но стихии мира – это те принципы, которыми в настоящий момент живет мирская система. Понимаете? То есть то, что в миру сейчас ценно, модно, популярно, эффективно, красиво, благородно, вот это приходит в церковь. В те времена свои ценности были. Мужчины знали, как нужно воспитывать жену сначала, а потом детей. Если были рабы, знали, как мир относится к рабам. Поэтому в соответствии с этим они так и поступали, к сожалению, и в церквях. Потом менялись времена, и потом до наших дней мир видоизменяется и приносит в наш мир, церковный, христианский мир, свою философию. Но что интересно, стихии мира, они приходят и уходят. Это временное веяние. Можно было бы говорить о том, что приносится в церковь посредством мира. Ну, несколько, может быть, таких моментов. Сам стиль проповеди или стиль песен, стиль музыки, вообще формата вот церковного, да, когда некоторые проповедники убирают кафедру, говорят, ни в коем случае этого нельзя делать, потому что это опять-таки вот средневековье. Нужно убрать это, сесть на барный стульчик. Некоторые делают прямо в собрании в виде кафе, столики ставят, свечечки туда ставят кофе. Люди непринужденно слушают Слово Божие. проповедник подобно вот какому-то модератору или диджею, да, вот он ходит, он что-нибудь подкинет, фразу кого-нибудь из зала вызовет, пригласит сюда. Я вам рассказывал, что мне советовали однажды сделать увеличение церкви посредством интересного трюка. Напомните мне, если я забуду. Я сегодня вам хочу рассказать, только не на камеру. Да, там ничего ругательного нет, такого запрещенного, но вот я не хотел бы, чтобы оно было на всемирный доступ. Вот. И не хотелось бы, если этот человек посмотрит, чтобы он понял, что я пересказываю его рекомендации. Это веяние мира. Потому что то, что сегодня, например, является современной музыкой, привлекающей молодежь, через 5 лет другая молодежь скажет: вы что, серьезно это слушаете? Это уже все прошло. Не-не-не-не-не. Оно нам не подходит. И этому конца и края не будет. Молодежь сегодня, через 5 лет они уже будут в глазах той молодежи стариками. И вот так это будет происходить. Это что? На этом должна строиться церковь? Наше мышление, наши чувства, наша жизнь. Павел знал, что это придет. Вот поэтому о первом вирусе он сказал: берегитесь, смотрите в оба о философии или психологии, потому что это пустое обольщение. Это обольщение, но оно пустое, там ничего нет, но легко туда попасть. Мы пропустим с 19 по 15 стих, потому что Павел как раз-таки показывает эту достаточность во Христе. Он указывает на ту ценность и ту красоту, которая должна была быть в церкви. И он снова ее повторяет. Вот это мы пропустим. И я немножечко ускорюсь, чтобы нам поговорить о тех вещах, которые, может быть, менее актуальны для нас. Второй вирус, второй духовный вирус – это законничество. 16 стих, посмотрите. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, питье или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». А уже в самом этом тексте, да, вот чувствуется привкус иудаизма. Если в первой части философия, понятно, что это с шлейфа могло прийти в церковь с представителями любви к философии, психологии, ко всему интересному, то здесь уже Павел указывает: следующее, берегитесь, законничество. Никто да не осуждает. Скорее всего, верующих из язычников иудеи осуждали за пищу, за питье, какой-нибудь праздник религиозный, или новолуние не отмечали, или субботу не чтили, собирались в воскресенье. В чем опасно вот законничество? Можем мы его разоблачить сегодня среди нас? Да, среди нас нет ярких представителей ни одной, ни другой школы, вот, но тем не менее. Тут мы приехали. А? В чем проблема законничества? Помните формулу всегда: Христос плюс. Христос плюс еще что-то. Христос молодец, но. Всегда будет вот это вот но. Христос сделал, но и мы. И это формирует мозг человека настолько мощно. Я не буду подробности рассказывать, но мне достаточно было побыть 2 года в церкви с подобным подходом к жизни, что оно потом у меня выветривалось почти 10 лет. Почти 10 лет. К нашим детям прилипло это настолько быстро, что когда к нам приходили в гости, скажем, новообращенные, дети говорили: о, а эта тетя неверующая. Мы говорим: а с чего ты взяла? Или взял? А у нее сережки в ушах. Или в собрание без косынки пришла. Понимаете? Вот мы определяли, верующий или неверующий, чисто по фейс-контролю, вот отсканировали, наш или не наш. Я не жил. А что было бы со мной, если мой папа или дедушка, да, вот я рос в такой семье, вот супер законнической, а может быть, до сих пор бы не выветрилась, я не знаю. Хотя никто прямо не учил в той церкви, где я был. Вот будь вот так, поступай вот так, вот это верующий, это неверующий. Оно прилипло из-за проповедей, из-за каких-то намеков, из-за каких-то других вещей. Оно прилипло. Павел, будучи законником, он знал коварство этого вируса, что оно настолько поражает плоть, настолько формирует внутри гордыню, самолюбованием от того, что я могу, я знаю, я умею, я принадлежу, у меня образование, у меня знакомство, у меня послужной список огромный, я, и во всем этом огромном я. Как Павел подразумевал, и он защищал церковь, называя конкретно имя этому вирусу. Законничество. Христос плюс обрезание. Христос молодец, но мы должны обрезываться. Христос молодец плюс дела милосердия. Делайте, нравится вам это или не нравится, покажите это. Кстати, помните, Христос в Нагорной проповеди много говорил об этом. Люди молятся, в кавычках, но Христос говорит, Бог не слышит этих молитв. В центре этих молитв вы сами. Вы поститесь, вы делаете дела милосердия, но вы это делаете для себя, чтобы себя показать. Это не будет работать. Христос плюс, допустим, современное паломничество или иконы. Я не говорю сейчас о православных. Я знаю некоторых протестантов, которые с собой в машине в бардачке иконы возят, которые защищают водителя в пути. Но оно, иконка вездесущая, неважно, каким лицом оно лежит, куда. Вы представляете? Некоторые протестанты едут в Иерусалим щепоточку земли взять оттуда. Потом, если он согрешил, посыпать, да, покупают оливковое масло там, чтобы благословение на кого-то там капнуть. Из Израиля. Кто-то из Иордана воды зачерпнет. Это протестанты. И они считают и думают, вот там сила. Христос плюс молитвы каких-то святых, какие-то таинственные апокрифические книги. Но законничество, чтобы долго не говорить об этом, законничество, оно не просто бесполезно, оно опасно. И знаете, в чем опасность? Оно может научить невозрожденного человека вести себя правильно. И невозрожденный человек. Вот иудаизм создал такую систему поклонения, что там могли быть такие, как Никодим, элита изнутри, такие, как Корнилий, элита из языческого мира, ефиоплянин. Помните? Если бы этого было достаточно, то ни Христос с Никодимом, ни Петр себе с Корнилием, ни Филипп с ефиоплянином, они бы не общались с ними. Да, вы молодцы, хорошо, что читаете Писание, что поклоняетесь, молитесь. Этого недостаточно для спасения. Нужен Христос. И Павел это знал. Вот в некоторых текстах Павел вот таких людей называет бесцеремонно, без подбора каких-то... Вот, может быть, если бы он сегодня сказал так... Его бы осудили те, кто слушает его проповеди. Но он называл этих людей псами, собаками. Филиппийцам, помните, в 3 главе? Берегитесь собак, которые заставляют вас упразднить Христа и ввести вас назад к обрезанию, к традициям, к чему-то такому ценному, которое ценно для людей. Это путь в никуда. Это бесполезный и опасный путь. А в Деяниях, когда другой группе верующих он говорил, он сказал, берегитесь волков, которые внутри вас они восстанут, возникнут. Поэтому он говорит, бодрствуйте, бодрствуйте, смотрите, смотрите на эти источники. Если вам кто-то дарит какую-то книгу почитать, или, о, интересненько, ты слышал такую мысль, или слышала такую версию, супер, работает. Задайте вопрос, откуда это? Есть проверенные библейские авторы, которым можно доверять, которые от начала своего служения до конца остались верными Писанию. Они проверены истиной толкования. Но, когда люди говорят, это что-то новенькое, будьте очень внимательны, не попадитесь на этот крючок. Не попадитесь на этот крючок. Третий духовный вирус – это мистицизм. Мы смотрим на 18-19 стих. Павел говорит, никто да не обольщает вас, смотрите, самовольным, тот, кто сам придумал, по своей воле, не по Божьей воле, смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. В Ветхом Завете Бог сразу церковь, свою церковь того времени, народ Божий, когда формировал, Он сразу предупредил. Второзаконие 4.19. Берегись, чтобы когда ты посмотришь на небо и увидишь солнце, луну, звезды, все воинство небесное, не прельстился, не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. Мистицизм – это субъективное переживание каких-то мыслей, видений, чувств, всего того, что за рамками Священного Писания. Люди хотят слышать ангелов, общаться с ними, возможно, молиться им. А в протестантском кругу многие ультра, скажем, крайние такие мистики говорят, что они встречались с Богом, говорят, что к ним являлся архангел Гавриил, говорят о многих других переживаниях. Но, ладно, если ты заболел этим, так у этих людей есть доступ на миллионы людей через эфир. Церкви свои они так наставляют и говорят, вот что мы должны делать, вот куда должны идти, вот как должны поступать. И люди говорят, сила. А некоторые, знаете, что еще придумывают? Трюки. Вот если бы там у нас еще пространство было, то они бы посадили за шторку какого-то человека и какую-то штучку бы придумали, чтобы подушку распушить, и чтобы перелетели. Они говорят, ангел среди нас. Конечно, зал большой, вот, и когда оно сверху падает, говорит, вот он пролетел. И они пытаются сделать ангела посредником между собою и Богом. Чаще всего они попадают в ловушку, когда бесы являются в лице каких-то ангелов, дают им откровение, понимание, дают им какую-то силу, какое-то знание. Вы знаете, я не хочу сказать, что я чуть не попался, но в моей жизни вот где-то пересекались все эти вирусы. Ты не защищен от них, чтобы они к тебе не пришли. Но ты защищен, чтобы они не проникли туда. Вот так я скажу. Понимаете, да? Так вот, когда я был в такой церкви, о которой я рассказывал, да, я замечал, что это унылая церковь. Люди поют радостные песни, но у них вот так вот брови. Вот. И вот очень медленно, вот как-то... Ну уж подождите, вот радость, радость непрестанно, там будем радостны. Все, вот... То, что я сейчас помню. Но если бы я сейчас спел, вы бы заплакали. Я понимал, что где-то что-то несоответствие. Потом мне встречаются знакомые, которые вот такие радостные. Господь дает силу, могущество. И вот я слушаю, а как? Тебе нужно креститься Духом Святым. У тебя кое-что должно быть в жизни, чтобы... Вот у этих нету, у нас есть. Я думаю, точно, может быть, там они где-то застряли, на ручнике машина их стоит, и они, ну, как бы движения никакого нету. Я-то не знаю. Я только-только пришел в церковь. Потом попадаются другие люди, которые что-то видят и слышат. У них пророчество, откровение, сила. Если бы не Слово Божье, это просто череп был бы расколот на все эти части, да, вот тут чуть-чуть, там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Это был бы вот точно такая, знаете, духовная шизофрения, где ты не знаешь, где ты настоящий. Но эти люди существуют. Эти люди существуют. И они приходят в своем мудрствовании, в своем законничестве одновременно, в своем мистицизме к тем точкам, когда говорят, Библия не Слово Божие, Христос не Бог, церковь – это пустышка. Это просто сообщество людей, над которыми легко управлять, чтобы говорить им то, что они должны делать. Все, я свободный человек. Я говорю о людях, с которыми лично знаком, которые много лет были в служении. И когда я слышу подобное, думаю, где-то когда-то какой-то вирус прилетел к тебе, у тебя не было иммунитета. Хуже всего, ты не обратился к врачу, чтобы сказать ему, посмотри, что со мной происходит, просканируйте меня через Писание. Утвердился, и сейчас живут человек, о котором я сейчас говорю, называет себя я агностик. Я думал, ты аглистик, ты глист. Нехороший. Портишь другим, заражаешь других людей. И он же не сам по себе. Вот этот глист проникает в другие умы людей, заражает их. И вокруг себя формирует людей. Хорошо. Вот что касается ангелов. Тогда это было, и сейчас это есть. Тогда люди увлекались гороскопами и лезли в эту всю сферу небесную. И сейчас, к сожалению, это может быть среди христиан. Но посредничество ангелов, тем более поклонение ангелам, запрещено Богом. У нас один посредник, человек Иисус Христос, который открыл свой характер, свою волю, свой доступ к Нему, свой путь, свое понимание, свою близость. Все, что мы имеем со Христом и во Христе, Павел говорит, Его достаточно. Помните контекст? Павел говорит, им создано все. Поэтому ангельский мир создан им. Зачем мне обращаться к ангелам, например, если бы люди рекомендовали, если у меня есть мой Творец, мой Бог, мой Спаситель, и тот, в кого я уверовал, это он и есть, я к нему обращаюсь. Зачем мне ангелы? Откуда я знаю, что тот ангел, который мог бы со мной говорить, это настоящий Божий ангел? Поэтому Павел говорит, не делайте этого. Помните в Откровении 19:10 Иоанн попытался поклониться ангелу. И ангел запретил. Если вам нужны тексты, вот этот один из лучших текстов. Запрет поклонения ангелам. Они служебные духи. И ангел говорит, я такой же сослужитель. Тебе и братьям, Богу поклонись. Ну и последний, четвертый духовный вирус. Это аскетизм. 20-21 стих. Итак, если вы со Христом умерли, смотрите, если вы со Христом умерли для стихий этого мира, то есть для этого мира, для его ценностей, философии, законничества, всех вот этих вот человеческих предрассудков, то для чего вы в церкви, как живущие в мире, как мирские люди, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Вот эти вот «не» в греческом языке, они имеют двойную усиленную форму. Как бы сложно перевести «не-не». Но можно сказать, ни в коем случае не делай. Вот это та же конструкция, где апостол Павел говорит, будем ли грешить, чтобы умножилась благодать? Помните? Никак нет. Вот это то же самое. Ни в коем случае нет. Вот у людей настолько сильно могло быть вот это вот чувство стерильности какой-то в аскетизме, что обычное отношение к еде, к питью, они ему придавали гипердуховное значение. Недавно я познакомился с человеком, когда был на пасторской встрече, вот, и мы сидели за одним столом, обедали, и когда подали там, ну, обед, там кусочки мяса, прям вот так вот. Говорит, я это не ем. Ну, давай, мы там сидим. Вот. А я говорю, а не ешь почему? По религиозным убеждениям или диета? Он отмолчался. Христианин. Я понимаю, когда люди, ну, соблюдают там диету, да, сахар нельзя есть того-то, проблемы с печенью сего-то, а там или еще чего-то. Ну, это понятно. Но когда там есть примеси религиозных каких-то заморочек, это проблема. Потому что этот просвещенный насчет пищи и питья, он же будет других, ну, уничтожать. Ты должен вот так поступать, или ты должна вот так действовать. И найдут объяснение. Кто-то до сих пор возвращается в Ветхий Завет, видит, что Бог запретил свинину есть. Бог же не ошибается, что Он запрещает. Но Бог знает, что проблема в свинине, как в мясе, а проблема в той культуре, в которой они тогда жили. Потом Павел это все отменяет. Все, что на торгу продается, рыба с чешуей, без чешуи, все вот эти вот, даже из идола поклонных действий, ритуалов, которые оказываются там, то, что не съели, да, вот и приносят, то тогда что? Я не знаю, где оно было. Какая мне разница? Я купил и съел, потому что поблагодарил Бога. Так вот, аскетизм современный – это одна из разновидностей законничества. Когда люди говорят, Христос постился 40 дней, и я буду поститься. Вы помните о таких людях, которые свою плоть уничтожали в ранней церкви? Был Максим Столпник. Просидел больше полжизни своей на этом столбе, 15-метровом. Если бы вы задали вопрос, спросили у него, что ты там сидишь? Поглянул на чадо мое, плоть свою усмиряю. Усмиряю свои страсти. Кто-то нагишом ходил 40 лет по пустыне Синайской, сбивая в кровь, подвергая себя опасности от скорпионов, змей, всего этого, усмиряя свою плоть. Кто-то уходит в пещеры, в леса, в горы, чтобы не видеть людей. Поднимает гордыню. Я самый смиренный. Смирения меня нет. Да, как звучит странно. Поэтому аскетизм, философия, законничество, мистицизм, все это бесполезно с точки зрения духовной силы и влияния на наши отношения с Богом и друг с другом. Вот что Павел говорит. Все это истлевает. Все вышеперечисленное истлевает. Философия изменит свою форму. Вы не будете успевать гнаться за ней. Законничество истлевает. Оно будет терять свою силу и ценность. Мистицизм, аскетизм, все это истлевает. Поэтому всякий верующий в Иисуса Христа, всякий принадлежащий Христу, друзья, он обладает полнотой знания, Божьей мудростью, Божьей философией, да? Начало мудрости – страх Господень. Откуда мы это узнаем? Из Слова Божьего. И в этом Слове Божьем пребываем, и мы узнаем эту премудрость Божию, открытую, доступную для нас. Имея во Христе, мы имеем доступ к Отцу. Имея во Христе, мы имеем духовную пищу и питье. Посмотрите, насколько Павел обеспокоен, озабочен здоровьем церкви. Итак, братья и сестры, берегитесь или смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Я хочу закончить, мы сейчас помолимся тем текстом, о котором в прошлый раз говорили. Вторая глава Колоссянам, 6-7 стих. Поэтому, как вы приняли Христа, Иисуса Господом, что? Так и ходите. Как вы приняли Христа, Иисуса Господом, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены, укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Давайте помолимся, поблагодарим Господа. Отец наш, мы хотим благодарить Тебя за Твое Слово, которое Ты нам оставил. Когда мы оглядываемся назад через столетия, века, тысячелетия, как формировалась Церковь Твоя, мы хотим, чтобы она сегодня формировалась также во Христе, по Слову Божьему, в силе Духа Святого для Твоей славы. Благодарим Тебя за наставление, которое сегодня мы получили из Твоего Слова. То, что все мирское, философия мирская, мистицизм, законничество, аскетизм, все эти вещи, которые могут казаться красивыми, привлекательными, достойными уважения, смирения, каких-то достижений духовных, в Твоих глазах это пустышка. В Твоих глазах это оскорбление заслуг Христа, то, что Он сделал. Даруй нам, Господь, жить в Твоем здравомыслии, любить Твою мудрость, любить Твою истину, жить Твоим законом, жить в близких отношениях с Духом Святым через Слово Господне. Чтобы никто из нас не ослабел, чтобы никто из нас не заразившись веяниями этого мира, стихиями этого мира, не отпал от Твоей благодати и не стал жить по закону, и не превратился в какого-то чудака, который свое тело изничтожает для того, чтобы угодить Тебе. Господи, работай с нами и среди нас, мы нуждаемся в этом. Спасибо Тебе за это время, когда Ты среди нас, и Твое Слово говорит к сердцам нашим, и научи нас, Господи, исполнять то, что мы знаем. Во имя Твое мы молимся, для Твоей славы, ради Христа. Аминь.